Глава 17. Начало Второй мировой войны. На рассвете 1 сентября 1939 года, в тот самый день, который Гитлер еще 3 апреля выбрал для начала операции «Вайс», немецкая армия пересекла границы Польши и двинулась по направлению к Варшаве с севера, юга и запада. В воздухе ревели немецкие самолеты, заходя на свои цели, колонны польских войск, эшелоны с боеприпасами, мосты, железные дороги, незащищенные города. Через несколько минут поляки, военные и гражданские, поняли, что такое смерть, внезапно обрушившаяся с неба. Такого в мире еще не бывало, но в последующие 6 лет это чувство познали сотни миллионов мужчин, женщин и детей в Европе и Азии. Тень этого ужаса, особенно после создания атомной бомбы, будет преследовать человечество, напоминая ему об угрозе полного уничтожения. В Берлине это утро выдалось душноватым и пасмурным. Облака, нависшие над городом, должны были послужить некоторой защитой от вражеских бомбардировщиков, которых так опасались, но которые так и не появились. Люди на улицах казались мне апатичными, несмотря на важность сообщения по радио и экстренные выпуски утренних газет. Напротив гостиницы «Адлон» находилось новое здание ИГ «Фарбен». Рабочие утренние смены шли на работу, как ни в чем не бывало. Никто не остановился, чтобы купить у мальчишек-газетчиков утренние экстренные выпуски. И мне подумалось, вероятно, немцы еще находятся в полудреме и не осознают, что война, избежать которую так или иначе обещал им Гитлер, началась. Какой разительный контраст между нынешней апатией и настроениями, с которыми немцы вступали в войну в 1914 года. Тогда по улицам шли ликующие толпы, колонны войск забрасывали цветами, все радостно приветствовали кайзера и верховного главнокомандующего Вильгельма II. На этот раз не было никаких демонстраций. Никто не приветствовал нацистского верховного главнокомандующего. После 10 часов утра, ехавшего по пустынным улицам из канцелярии в Рейхстаг, чтобы обратиться к немецкому народу по поводу событий, которые он сам хладнокровно спровоцировал. Даже послушные марионетки в Рейхстаге, назначенные самим Гитлером, не проявили большого энтузиазма, слушая объяснения Гитлера о том, что произошло, и почему Германия этим утром оказалась втянута в войну. Восторгов было гораздо меньше, чем во время прошлых выступлений диктатора по менее важным поводам. Временами он был резок, но в речи его странным образом проглядывало стремление оправдаться. Во время этой речи у меня складывалось впечатление, что Гитлер говорил с таким напряжением, будто его потрясло, что он попал в переделку и испытывал разочарование. Его объяснение по поводу того, почему союзная Италия нарушила свои обязательства и отказалась прийти на помощь Германии, что должна была сделать автоматически, не нашли понимания даже среди тщательно подобранной аудитории. «Я бы хотел, — говорил он, — прежде всего поблагодарить Италию, которая всегда нас поддерживала. Вы должны понять, что для ведения борьбы нам не потребуется иностранная помощь. Мы выполним свою задачу сами. Столько раз солгав на пути к власти и укреплению достигнутой власти, Гитлер и в такой важный момент истории не смог удержаться, чтобы не солгать еще раз доверчивому немецкому народу, дабы оправдать свои действия. Вам известны мои бесконечные попытки, которые я предпринимал для мирного урегулирования вопросов с Австрией, потом с Судетской областью, Богемией и Моравией. Все они оказались напрасны. В разговоре с польскими государственными деятелями я сформулировал, наконец, свои предложения. Нет на свете ничего более скромного и лояльного, чем эти предложения. Я хотел бы сказать всему миру, что только я мог сделать такие предложения, потому что знал, что, делая такие предложения, я противопоставляю себя миллионам немцев. Эти предложения были отвергнуты. 2 дня кряду я сидел со своим правительством и ждал, сочтет ли возможным правительство Польши послать полномочного представителя или не сочтет. Однако неправ окажется тот, кто станет расценивать мою любовь к миру и мое терпение как слабость или даже трусость. Я не вижу со стороны польского правительства желания вести серьезные переговоры. Тогда я решил прибегнуть к языку, который в разговоре с нами поляки употребляют в течение последних месяцев. Прошедшей ночью польские солдаты впервые учинили стрельбу на нашей территории. До 5 часов 45 минут утра мы отвечали огнем, теперь бомбами. Мы противопоставим бомбы. Таким образом, инсценированное нападение на немецкую радиостанцию в Глейвице, которое, как известно, было организовано эсэсовцами в польской форме под руководством Нойокса, канцлер Германии использовал в качестве предлога для хладнокровной агрессии против Польши. Действительно, в первых коммюнике германского верховного командования эта военная операция называлась контратакой. Даже Вайтзекер изо всех сил пытался поддержать эту гнусную ложь. В течение дня он разослал циркулярную телеграмму всем дипломатическим миссиям Германии за рубежом, ориентируя их на определенную линию поведения. Для отражения постоянных польских атак сегодня на рассвете германская армия начала военные действия против Польши. Эти действия нельзя охарактеризовать как войну. Это просто действия, к которым привели постоянные польские атаки. Даже на немецких солдат, видевших, кто на кого нападал на польской границе, обрушились потоки лжи Гитлера. 1 сентября в грандиозной прокламации Гитлера, обращенной к германской армии, говорилось: «Польское государство отказалось от мирного урегулирования конфликта, как это предлагал сделать я, и взялось за оружие. Несколько нарушений границы, которые нестерпимы для великого государства, доказывают, что Польша не намерена с уважением относиться к границам Рейха. Чтобы прекратить это безумие, у меня нет другого выхода, кроме как отныне и впредь силе противопоставить силу». В тот день Гитлер только однажды сказал правду. «Я не прошу ни от одного немца, — заявил он в Рейхстаге, — делать больше того, к чему я готовился все эти 4 года. С настоящего момента я первый солдат Германского Рейха. Я снова надел форму, которая была для меня дорога и священна. Я не сниму ее до тех пор, пока не будет одержана победа, ибо поражение для меня равносильно смерти». Свое обещание он выполнил, но в тот день я не встретил в Берлине ни одного немца, который обратил бы внимание на слова Гитлера о том, что он и мысли не допускал о возможном поражении. В своей речи Гитлер назвал своим преемником Геринга на случай, если с ним что-нибудь произойдет. Следующим в ряду единомышленников шел Гесс. «Если что-нибудь случится с Гессом, — добавил Гитлер, — тогда в соответствии с законом соберется Сенат и выберет из числа членов Сената наиболее достойного, наиболее храброго преемника». Какой закон? Какой Сенат? Ни того, ни другого в природе не существовало. Сравнительно подавленное настроение Гитлера в Рейхстаге сменилось злобой, едва он вернулся в рейхсканцелярию. Вездесущий Делерус, которого привел в рейхсканцелярию Геринг, застал Гитлера необычайно нервозным и взволнованным. «Он сказал мне, — рассказывал впоследствии шведский посредник, — что всегда подозревал, что Англия хочет войны. Потом он сказал, что разгромит Польшу и аннексирует всю страну. Нервозность его нарастала, он начал размахивать руками и кричать мне в лицо: «Если Англия хочет воевать год, я буду воевать год. Если Англия хочет воевать 2 года, я буду воевать 2 года». Он замолчал, но потом закричал так, что голос ее превратился в визг. И при этом яростно размахивал руками: «Если Англия хочет воевать 3 года, я буду воевать 3 года». Теперь вслед за руками начало двигаться все его тело. В конце концов он завопил: «Если будет необходимо, я буду воевать 10 лет». При этом он пригнулся и так сильно взмахнул кулаком, что кулак почти коснулся пола. Несмотря на истерику, Гитлер совсем не был уверен, что ему вообще придется воевать с Англией. Перевалило за полдень. К этому времени немецкие войска продвинулись вглубь Польши на несколько миль. Темпы наступления были высокими. Большинство польских городов, включая Варшаву, подверглись бомбардировкам, что привело к большим жертвам среди гражданского населения. Но ни в Лондоне, ни в Париже не было произнесено ни слова о том, что Англия и Франция торопятся выполнить свои обязательства перед Польшей. Их курс был довольно ясен. Но Делерус и Гендерсон делали все, чтобы ясности не было. В 10:30 утра британский посол передал по телефону послание Галифаксу. «Я узнал», — писал он, — «что этой ночью поляки взорвали мост Диршау, а также то, что имело место перестрелка с жителями Данцига. Получив эти известия, Гитлер отдал приказ отбросить поляков от границы, а Герингу приказал уничтожить польскую авиацию, размещенную вдоль границы». Только в конце своего послания Гендерсон добавил: «Эта информация получена лично от Геринга». После заседания Рейхстага Гитлер может назначить мне встречу, чтобы в последний раз попытаться сохранить мир. Какой мир? Мир для Британии? Гитлер не вызвал Гендерсона после заседания Рейхстага. Посол, услужливо передававший в Лондон ложь, которую выдал ему Геринг, был обескуражен, но не окончательно. В 10:50 утра он продиктовал по телефону еще одно послание Галифаксу. В его мозгу, плодовитым, но путанным, родилась еще одна идея. «Считаю своим долгом сообщить, что последний способ спасти мир, как бы мала ни была вероятность положительного исхода, объявление маршалом Ритц-Смиглы о его готовности немедленно прибыть в Берлин в качестве военного и полномочного представителя и обсудить все вопросы с фельдмаршалом Герингом». Похоже, английскому дипломату не приходило в голову, что маршал Ритц-Смиглы в это время руководил отражением неспровоцированного нападения Германии. А если бы он бросил это занятие и приехал бы в Берлин в качестве полномочного представителя, то в данных условиях это было бы равносильно капитуляции. Поляков можно быстро разбить, но нельзя заставить их сдаться. В первый день нападения Германии на Польшу Делерус вел себя еще активнее, чем Гендерсон. В 8 утра он встретился с Герингом, который заявил ему, что война началась потому, что поляки напали на радиостанцию в Глейвице и взорвали мост недалеко от Диршау. Швед немедленно позвонил в Foreign Office, чтобы сообщить эти новости. «Я сказал кому-то», – показывал он на допросе в Нюрнберге, – «что согласно полученной мной информации, поляки совершили нападение, и меня, естественно, спросили, что происходит в настоящий момент». В конечном счете его сообщение не отличалось от сведений, переданных с послом Его Величества в Берлине 2 часами позже. В секретном меморандуме Foreign Office отмечено время звонка шведа – 9:05 утра. Подобно Герингу, Делерус убеждал Лондон, что поляки саботируют все, и что у него есть доказательства того, что они никогда не собирались вести переговоры. В 12:30 Делерус снова звонил в Лондон и на этот раз разговаривал с Кадаганом. Он опять обвинял поляков в саботаже мирного решения и предлагал тотчас же прилететь в Лондон вместе с Форбсом. Но жесткий, неуступчивый Кадаган, которому швед изрядно надоел, тем более теперь, когда война, которую он всеми силами старался избежать, началась, заявил Делерусу, что уже ничего нельзя поделать. Однако Кадаган, будучи постоянным заместителем министра иностранных дел, не являлся членом кабинета. Делерус же настаивал, что с его предложением был ознакомлен кабинет, после чего надменно сообщил Кадагану, что перезвонят через час. Он так и сделал и получил ответ. «Идея посредничества», – произнес Кадаган, – «в то время как немецкие войска шагают по Польше, просто отпадает. Единственное, что может предотвратить мировую войну, это, во-первых, приостановка военных действий, и, во-вторых, немедленный вывод немецких войск с территории Польши». В 10:00 утра польский посол в Лондоне, граф Рачинский, встретился с лордом Галифаксом и официально сообщил ему об агрессии Германии, добавив, что это как раз тот случай, который предусмотрен договором. Министр иностранных дел сказал, что не сомневается в правдивости изложенных фактов. В 10:50 он вызвал германского поверенного в делах Теодора Корта в Министерство иностранных дел и поинтересовался, располагает ли тот какой-либо информацией. Корт ответил, что не располагает информацией о нападении Германии на Польшу и не имеет каких-либо инструкций по этому поводу. Галифакс заявил, что новости, полученные им, свидетельствуют об очень серьезной ситуации. Однако дальше этого он не пошел. В 11:45 Корт передал полученную информацию в Берлин. Таким образом, к полудню Гитлер имел основание надеяться, что Англия может и не принять участие в войне, но его надежды вскоре рухнули. В 7:15 вечера сотрудник британского посольства в Берлине позвонил в Министерство иностранных дел Германии и попросил Риббентропа принять Гендерсона и Колондра по срочному делу как можно скорее. Через несколько минут аналогичная просьба поступила из французского посольства. Риббентроп отказался встречаться с двумя послами одновременно. Гендерсона он принял в 9 вечера, Колондра часом позже. Английский посол вручил Риббентропу официальную ноту правительства Великобритании. «Если правительство Германии, — говорилось в ноте, — не даст правительству Его Величества приемлемых гарантий, что остановит агрессивные действия против Польши и что оно готово немедленно вывести свои войска с польской территории, то правительство Его Величества без колебаний выполнит свои обязательства перед Польшей». Французская нота была составлена в идентичных выражениях. Обоим послам Риббентроп сказал, что передаст ноты их правительств Гитлеру, после чего пустился в пространные рассуждения по поводу того, что нет вопроса германской агрессии, но можно говорить о польской агрессии, повторяя уже несколько затасканную ложь о том, как регулярные польские войска накануне напали на Германию. Тем не менее, дипломатический этикет был соблюден. Сэр Невилл Гендерсон не преминул отметить в своем отчете о встрече с Риббентропом, что последний был вежлив и любезен. Когда посол собирался уезжать, возник спор по поводу того, действительно ли министр иностранных дел Германии невнятно зачитал предложение Германии Польше 2 вечера назад. Гендерсон настаивал, что так оно и было. Риббентроп, возражая, уверял, что читал медленно и отчетливо, и даже давал устные разъяснения по ключевым пунктам, чтобы Гендерсон мог понять все до конца. Этот спор был не разрешен, да и какая теперь разница? Вечером 1 сентября, когда германские войска продвигались вглубь Польши, а германская авиация бомбила польские города, Гитлер уже знал из английской и французских нот, что если не остановит продвижение своих армий и не выведет их быстро с польской территории, что было немыслимо, то получит мировую войну. Или он до последнего момента надеялся, что удача будет сопутствовать ему, как в Мюнхене, или его друг Муссолини, который боялся войны и опасался, что превосходящие силы Англии и Франции нанесут удар по Италии, отчаянно старался организовать новый Мюнхен. Муссолини вмешивается в последнюю минуту. Как известно, еще 26 августа, Дуччи, пытаясь уклониться от выполнения союзнических обязательств Италии, вытекающих из Стального пакта, убеждал Гитлера, что еще есть возможность решить вопрос политическими средствами, в результате чего Германия обретет моральное и материальное удовлетворение. Гитлер даже не зашел до возражений, что огорчило младшего партнера по оси. Тем не менее, 31 августа, после получения сообщений от своего посла в Берлине о том, что ситуация ухудшилась, Муссолини и Чиано стремились убедить Гитлера встретиться с польским послом Липским и заверяли фюрера, что стараются склонить английское правительство отдать Германии Данциг в качестве первого шага в переговорах о мире. Но столь мелкая приманка Гитлера уже не соблазняла. Данциг был просто предлогом, о чем фюрер говорил своим генералам. Теперь он жаждал уничтожения Польши. Дуччи же этого не знал. Утром 1 сентября перед ним самим стоял выбор – немедленно объявить Италию нейтральной или подвергнуться риску нападения со стороны Англии и Франции. Запись в дневнике Чиано дает возможность понять, как страшился подобной перспективой его тесть. Рано утром 1 сентября несчастный итальянский диктатор позвонил в Берлин послу Аталика и, по словам Чиано, просил его умолить Гитлера послать ему, Муссолини, телеграмму, освобождающую его от союзнического долга. Фюрер, на удивление, быстро согласился. Перед тем, как уехать в Рейхстаг, приблизительно в 9:40 утра, он послал своему другу телеграмму. В целях экономии времени она была продиктована по телефону в немецкое посольство в Риме. «Дуччи, от всего сердца благодарю вас за ту дипломатическую и политическую помощь, которую вы оказываете Германии в ее справедливом деле, я убежден, что мы сможем выполнить стоящую перед нами задачу силами германской армии. Таким образом, я не ожидаю при сложившихся обстоятельствах военной помощи со стороны Италии. Я также благодарю вас, Дуче, за все то, что вы сделаете в будущем для общего дела фашизма и национал-социализма. Адольф Гитлер. В 12.45, выступив в Рейхстаге и, вероятно, придя в себя после вспышки, свидетелем которой явился Делерус, Гитлер решил написать еще одно письмо Муссолини. В нем он заявлял, что был готов решить польский вопрос путем переговоров, но напрасно в течение 2 дней прождал польского представителя, что только в течение последней ночи произошло 14 нарушений границы, и что теперь он решил силе противопоставить силу. В заключение следовали выражения благодарности партнеру по оси. Я благодарю вас, Дуче, за ваши усилия, в частности, за предложенное вами посредничество. Но я с самого начала скептически относился к этим попыткам, потому что польское правительство, если оно вообще имело желание решить вопрос мирным путем, всегда могло это сделать, но оно отказалось. Поэтому, Дуче, я не хотел подвергать вас риску и возлагать на вас роль посредника, чья деятельность ввиду неразумной позиции польского правительства, скорее всего, была бы обречена на провал. Но Муссолини, поддерживаемый Чиано, предпринял еще одну отчаянную попытку взять на себя опасную роль посредника. Накануне, сразу после полудня, Чиано предложил английскому и французскому послам в Риме созвать 5 сентября, если дадут согласие их правительства, конференцию с участием Германии для изучения пунктов Версальского договора, из-за которых в настоящее время происходят все беды. Можно было бы предположить, что поступившее на следующее утро сообщение о нападении Германии на Польшу сделает предложение Муссолини ненужным. Но, к удивлению итальянцев, Жорж Боне, министр иностранных дел Франции и крупный специалист по умиротворению, позвонил Франсуа Пансе, который был в то время послом в Риме, уже в 11.45 1 сентября, и попросил его передать Чиано, что правительство Франции приветствует проведение такой конференции с тем условием, что на ней не будут обсуждаться проблемы, касающиеся государств, не представленных на конференции, и что участники конференции не ограничатся поиском частичных и временных решений неотложных проблем. Боне даже не упомянул о выводе немецких войск или приостановке их продвижения как условий проведения подобной конференции. Но англичане настаивали на таком условии и смогли убедить французский кабинет, обуреваемый противоречиями, к вечеру 1 сентября, направив в Берлин аналогичное предупреждение. Тексты нот, из которых явствовало, что Англия и Франция вступят в войну, если Германия не выведет свои войска из Польши, были опубликованы в тот же вечер. Муссолини, который хватался теперь за любую соломинку, даже за несуществующую, на следующее утро снова обратился с призывом к Гитлеру, будто он, Дуче, не понимал сути англо-французских заявлений. День 2 сентября, как писал об этом Гендерсон, выдался напряженным. Он и Кулондр с волнением ждали, каков будет ответ Гитлера на ноты их правительств, однако его не последовало. Вскоре после полудня в британское посольство прибыл слегка запыхавшийся Аталика и заявил, что ему необходимо немедленно узнать одну чрезвычайно важную вещь. Была ли нота Британии, направленная накануне вечером, ультиматумом? «Я сказал ему», – писал позже Гендерсон, – «что мне было поручено передать министру иностранных дел, если он задаст такой вопрос, а он такого вопроса не задал, что это не ультиматум, а предупреждение». Получив ответ, итальянский посол поспешил на Вильгельмштрассе в Министерство иностранных дел Германии, чтобы передать послание от Муссолини. Аталика прибыл на Вильгельмштрассе в 10 утра, узнал, что Риббентроп нездоров, и вручил послание Вайтзекеру. У Италии до сих пор имеется возможность созыва конференции с участием Англии, Франции и Польши при соблюдении следующих условий. Первое. перемирие, при котором войска остаются там, где они находятся в настоящий момент. Второе. Созыв конференции в ближайшие 2-3 дня. Третье. Решение польско-германского конфликта, что, учитывая сегодняшнее положение, будет, конечно, в пользу Германии. Идея, выдвинутая первоначально Дуче, теперь поддерживается и Францией. Данцик уже немецкий. Германия уже получила заверение, которое гарантирует выполнение большей части ее требований. Более того, Германия уже получила моральное удовлетворение. Если она согласится с условиями проведения конференции, то достигнет всех своих целей и избавит мир от войны, которая, насколько можно судить сейчас, будет всеобщей и очень продолжительной. Дуче не настаивает, но для него очень важно, чтобы изложенное выше было немедленно доведено до Гера фон Риббентропа и фюрера. Неудивительно, что когда поправившийся Риббентроп принял в 12:30 Аталика, он отметил, что послание Дуче не увязывается с полученными накануне вечером нотами Англии и Франции, которые носят характер ультиматума. Итальянский посол, который не меньше своего шефа хотел избежать мировой войны и был, безусловно, более искренен в этом желании, в этом месте перебил Риббентропа, сказав, что последнее послание Дуче сводит на нет заявление Англии и Франции. Аталика, конечно, не имел полномочий на такое заявление, тем более, что оно было неправдой, но он рассудил, что терять ему нечего. Когда министр иностранных дел стал выражать сомнения, Аталика твердо стоял на своем. «Заявления Англии и Франции, — говорил он, — не принимаются более во внимание. Граф Чиано звонил по телефону сегодня утром в 8:30, то есть в то время, когда тексты заявлений уже были переданы в Италии по радио. Значит, эти заявления можно считать утратившими свое значение. Более того, граф Чиано заявил, что Франция, в частности, активно поддерживает предложение Дуче. Ее примеру последует и Англия. Риббентроп продолжал относиться к этому скептически. Он только что обсудил послание Муссолини с фюрером. Гитлер сказал, что ему нужно знать следующее, являются ли английская и французская ноты ультиматумами. Министр иностранных дел в конце концов согласился с Аталика, который предлагал немедленно выяснить этот вопрос у Гендерсона и Колондра. Именно в связи с этим Аталика и прибыл в британское посольство. «Я как сейчас вижу Аталика, человека не первой молодости», – писал позднее переводчик Шмидт, выбегающего, тяжело дыша, из кабинета Риббентропа, избегающего вниз по лестнице, чтобы проконсультироваться с Гендерсоном и Колондром. Через полчаса Аталика прибежал назад, все так же тяжело дыша. Отдышавшись, итальянский посол сообщил, что по заявлению Гендерсона британская нота не является ультиматумом. Риббентроп ответил, что поскольку ответ на англо-французскую ноту может быть только отрицательным, Гитлер рассматривает сейчас предложение Дуче. В случае, если Рим подтвердит, что англо-французская нота ни в коем мере не является ультиматумом, то проект ответа будет представлен дня через два. Аталика стал настаивать на том, чтобы ответ был дан раньше, и Риббентроп согласился представить ответ на следующий день, в воскресенье 3 сентября к полудню. Тем временем в Риме рушились надежды Муссолини. В 2 часа дня Чиано встретился с английским и французскими послами. В их присутствии позвонил Галифаксу и Боне и сообщил им результаты переговоров Аталика с министром иностранных дел Германии. Как записано во французской «желтой книге», экспансивный Боне тепло поблагодарил Чиано за его усилия в деле спасения мира. Галифакс был более сдержан. Он подтвердил, что британская нота не является ультиматумом. Можно только удивляться, до чего государственные деятели любят цепляться за слова. Ведь и английская, и французская ноты были сформулированы предельно ясно. И добавил, что, по его мнению, Англия не может принять предложение Муссолини о созыве конференции, пока немецкие войска не будут выведены с территории Польши. По этому поводу Боне опять не проронил ни слова. Галифакс пообещал решение британского кабинета по этому вопросу сообщить Чиано по телефону. Ответ пришел вскоре после 7 вечера. Британия принимала предложение Дуче при условии, если немецкие войска отойдут к границе Германии. Министр иностранных дел Италии понял, что Гитлер на такие условия никогда не пойдет и что сделать ничего нельзя, как записал он в своем дневнике. «Это не мое дело», – писал он далее, – «давать Гитлеру совет, который он решительно отвергнет, может даже с презрением. Я сказал это Галифаксу, обоим послам, Дуче. Я, наконец, позвонил в Берлин и передал, что если немцы не изменят свою позицию, мы прекратим переговоры. Последняя надежда исчезла». Итак, и в 8:50 вечера 2 сентября усталый и подавленный Аталика еще раз отправился на Вильгельмштрассе. На этот раз Риббентроп принял его в канцелярии, где он имел встречу с Гитлером. В трофейном секретном меморандуме Министерства иностранных дел эта сцена описывается так. Итальянский посол передал министру иностранных дел информацию о том, что Англия не готова вступить в переговоры на основе итальянского предложения о посредничестве. Англичане требуют, чтобы до начала переговоров немецкие войска были срочно выведены с оккупированных польских территорий и из Данцига. В заключении итальянский посол заявил, что Дуче считает свое предложение о посредничестве более недействующим. Министр иностранных дел выслушал заявление итальянского посла без комментариев. И ни слова благодарности неутомимому Аталика за все его труды, только презрительное молчание по отношению к союзнику, который хотел надуть Германию, лишив ее польской добычи. Польская война превращается во Вторую мировую. В воскресенье 3 сентября в Берлине стояла прекрасная погода. Светило солнце, воздух был чист и прозрачен. В дневнике я записал, такой день берлинцы предпочитают проводить в окрестных лесах или на озерах. На рассвете в британское посольство пришла телеграмма на имя сэра Невилла Гендерсона от лорда Галифакса. И в ней послу предписывалось договориться о встрече с министром иностранных дел в 9 утра и передать ему заявление. Правительство Чемберлена пришло к окончательному решению. 32 часа назад оно сообщило Гитлеру, что если немецкие войска не будут выведены из Польши, то Англия вступит в войну. Ответа от Гитлера не последовало. И теперь английское правительство решило перейти от слов к делу. В течение минувшего дня английское правительство опасалось, что Гитлер намеренно тянет с ответом, чтобы оккупировать побольше польских территорий. После чего, захватив Данциг, коридор и другие районы, договориться о мире на базе своих необычайно великодушных 16 пунктов. Об этом Шарль Карбен, французский посол в Лондоне, сообщил колеблющемуся Бонне в 14:30. Чтобы избежать этой ловушки, Галифакс предложил французам объявить, что если Германия в течение ближайших нескольких часов не даст положительного ответа на англо-французское заявление от 1 сентября, то Англия и Франция будут считать себя в состоянии войны с Германией. После заседания британского кабинета вечером 2 сентября, на котором было принято конкретное решение, Галифакс предложил в полночь объявить ультиматум, срок которого будет истекать в 6 часов утра 3 сентября. Бонне даже слышать не хотел о столь поспешных шагах. Французский кабинет, раздираемый противоречиями, переживал трудные времена. Нужно было принять решение относительно выполнения обязательств перед Польшей и в первую очередь перед Англией. В роковой день 23 августа, ошеломленный известием о том, что Риббентроп прибыл в Москву для подписания нацистско-советского пакта о ненападении, Бонне убедил Даладье созвать заседание Совета национальной обороны, чтобы решить, что должна Франция делать дальше. Кроме премьера Даладье и Бонне, на заседании присутствовали командующие трех видов вооруженных сил. Генерал Гамилен, командующий ВМС, ВВС, и еще 4 генерала, всего 12 человек. Из протокола совещания видно, что Даладье поставил 3 вопроса. Первое. Может ли Франция пребывать в бездействии, если Польшу и Румынию или одну из них стирают с карты Европы? Второе. Как она может противостоять этому? Третье. Какие меры должны быть предприняты в настоящее время? Сам Боне, рассказав о мрачном повороте событий, поставил вопрос, который, как он считал, останется самым важным до конца. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, должны ли мы оставаться верны своим обязательствам, или нам следует пересмотреть их и получить таким образом короткую передышку? После продолжительных дебатов французы, в конце концов, пришли к решению, если мы и станем сильнее через несколько месяцев, то Германия все равно окажется сильнее нас, так как к тому времени будет располагать ресурсами Польши и Румынии. Таким образом, у Франции нет выбора. Возможно, единственное решение – придерживаться обязательств относительно Польши, принятых до начала переговоров с СССР. Приняв такое решение, французское правительство начало действовать. После заседания 23 августа была объявлена тревога, в результате чего все войска на границах были приведены в боевую готовность. На следующий день призвали 360 тысяч резервистов. 31 августа кабинет опубликовал коммюнике, в котором говорилось, что Франция твердо выполнит свои обязательства. На следующий день, в первый день немецкой агрессии против Польши, Галифакс убедил Боне предупредить Берлин, что обе страны выполнят свои союзнические обязательства. Но когда 2 сентября англичане предложили предъявить Гитлеру в полночь ультиматум, генерал Гамелен и французский генеральный штаб заколебались. В конце концов, именно Франции придется воевать, если Германия нападет на Запад. И ни один английский солдат не поможет французам. Генеральный штаб настоял на отсрочке всеобщей мобилизации на 48 часов. В 6 часов вечера Галифакс разговаривал по телефону с сэром Эриком Фипсом, английским послом в Париже. Британское правительство не может согласиться с отсрочкой на 48 часов. Отношение французов вызывает недоумение в правительстве Его Величества. Ситуация действительно могла оказаться угрожающей. Через 2 часа Чемберлен выступал в Палате общин, большинство членов которой, несмотря на различия в партийной принадлежности, выражали нетерпение и недовольство тем, что Британия откладывает выполнение своих союзнических обязательств. После выступления премьер-министра их терпение окончательно истощилось. Он сообщил палате, что ответ из Берлина до сих пор не получен. Если ответа так и не последует, и немцы не согласятся вывести свои войска из Польши, то правительство сочтет себя обязанным действовать. Если же немцы согласятся вывести войска, то британское правительство, говорил Чемберлен, будет склонно расценивать ситуацию как сходную с той, которая была до того, как немецкие войска пересекли границу Польши. В настоящее время британское правительство ведет переговоры с правительством Франции по поводу истечения срока их предупреждения, посланного Германии. «Говорите от имени Англии», – прокричал со скамейки консерватор Леопольд Эмери. Когда поднялся, чтобы произнести речь, лидер лейбористской оппозиции Артур Гринвуд. «Доколе мы будем заниматься пустой болтовней», – сказал Гринвуд, «когда Британия, все, что ей дорого, и сама цивилизация находятся под угрозой. Наш долг – выступить вместе с французами. В этом и состояла трудность». Выяснилось, что совсем нелегко заставить французов выступить. Чемберлен был так удручен сердитым настроением членов палаты, что вмешался в жаркий спор, заявив, для того, чтобы по телефону скоординировать с Парижем мысли и поступки, требуется время. Я пришел бы в ужас, если бы палата хоть на мгновение подумала, что заявление, которое я только что сделал, есть проявление слабости нашего правительства или правительства Франции. Далее он сказал, что правительство Франции как раз заседает по этому поводу, и сообщение из Парижа можно ожидать в течение ближайших часов. Во всяком случае, он пытался убедить взволнованных членов палаты, уверен, что завтра смогу дать палате единственный ответ. Я убежден, что палата поверит мне, что я говорю от всего сердца. О неотвратимом приближении самого тяжелого в истории Англии испытания было объявлено, как написал потом Немир, со странными паузами. Чемберлен прекрасно понимал, как явствует из секретных бумаг, что будет иметь проблемы внутри собственной страны, которая переживала критический момент, что в такой ситуации его правительство может быть лишено доверия. Покинув палату общин, он немедленно позвонил Даладье, известное время звонка, 9:50 вечера. Кадаган, который тоже слушал разговор, сделал его запись. Чемберлен. Положение очень серьезное. Только что в палате все яростно выражали свой гнев. Если Франция будет настаивать на 48-часовом ультиматуме, срок действия которого начнется с завтрашнего полудня, правительство не сможет справиться с ситуацией. Премьер-министр сказал, что он прекрасно понимает, что именно Франции предстоит принять на себя главный удар Германии, но он полагает, что сегодня же вечером необходимо принять какое-то решение. Он предложил компромисс, ультиматум, действие которого начнется в 8 утра и истечет к полудню. Даладье ответил, что пока английские бомбардировщики не будут готовы немедленно вступить в бой, для французов лучше, если это возможно, отсрочить нападение на немецкие армии на несколько часов. Менее чем через час, в 10:30 вечера, Галифакс позвонил Боне. Он убеждал французов принять предложение Англии, то есть предъявить Германии в 8 часов 3 сентября ультиматум, срок которого будет истекать к полудню того же дня. Министр иностранных дел Франции не соглашался с английским предложением. Он протестовал, заявляя, что столь поспешные действия произведут удручающее впечатление. Он требовал от Лондона выждать хотя бы до полудня, прежде чем предъявлять Германии ультиматум. Галифакс. Правительство Его Величества не может дожидаться указанного вами часа. Сомнительно, чтобы английское правительство смогло сохранить свои позиции. Палата общин должна была собраться в воскресенье 3 сентября, в полдень. Чемберлену и Галифаксу после того, что произошло на предыдущем заседании, было ясно, чтобы кабинет остался у власти, необходимо дать палате ответ на поставленный ею вопрос. В 2 часа ночи французский посол в Лондоне Карбен предупредил Боне, что кабинет Чемберлена может быть низложен, если не даст парламенту конкретного ответа. Заканчивая разговор с Боне, Галифакс заявил, что Англия предлагает действовать на свой страх и риск. Телеграмма Галифакса Гендерсону прибыла в Берлин в 4 утра. В заявлении, которое он должен был сделать правительству Германии в 9 утра в воскресенье 3 сентября, упоминалось о британской ноте от 1 сентября, в которой Великобритания заявляла о своей готовности выполнить обязательства, данные Польше, если немецкие войска не будут быстро выведены оттуда. Хотя это сообщение было сделано более чем 24 часа назад, говорилось далее, на него не получено никакого ответа. Более того, удары немецких войск в Польше продолжались и становились все более интенсивными. Имею честь сообщить вам, что если до 11 утра по британскому летнему времени сегодня, 3 сентября, правительство Германии не представит удовлетворительных гарантий правительству Его Величества в Лондоне, два государства будут находиться в состоянии войны, начиная с указанного выше времени. Предрассветные часы Гендерсону нелегко было связаться с Вильгельмштрассе. Ему сказали, что в 9 утра Риббентроп не сможет его принять. Однако посол может оставить свое заявление официальному переводчику доктору Шмидту. В тот исторический день доктор Шмидт проспал. Когда он в спешке подъезжал на такси к Министерству иностранных дел, то увидел, как британский посол уже поднимается по ступенькам. Вбежав через боковой вход, Шмидт умудрился ворваться в приемную Риббентропа как раз в тот момент, когда часы били 9, и принять Гендерсона минуты в минуту. «Он вошел с очень серьезным видом», — вспоминал позднее Шмидт, — «пожал мне руку, но отказался сесть, когда я ему предложил. Он так и стоял с торжественным видом посреди комнаты. Посол зачитал вслух британский ультиматум, вручил его копию Шмидту, попрощался и ушел». Официальный переводчик поспешил с документом на Вильгельмштрассе. В приемной фюрера он застал многих членов кабинета, а также некоторых высших партийных деятелей, которые в тревоге ждали новостей. Когда я вошел в следующую комнату, вспоминал Шмидт, Гитлер сидел за столом, а Риббентроп стоял у окна. Оба выжидательно поглядели на меня. Я остановился в некотором отдалении от стола Гитлера и медленно перевел английский ультиматум. Когда я закончил, стояла абсолютная тишина. Гитлер молча смотрел прямо перед собой. После недолгого молчания, показавшегося мне вечностью, он повернулся к Риббентропу, который так и остался стоять у окна. «Что теперь?» – спросил Гитлер, гневно глядя на него, как будто министр иностранных дел ввел его в заблуждение по поводу возможной реакции Англии. Риббентроп чуть слышно произнес: «Я полагаю, Франция предъявит аналогичный ультиматум в течение часа». Исполнив свой долг, Шмидт удалился, по дороге через приемную, рассказав собравшимся, что произошло. Они тоже замолчали. Потом произошло следующее. Геринг повернулся ко мне и сказал: «Спаси нас, Боже, если мы проиграем войну». Геббельс стоял в углу, подавленный, погруженный в свои мысли. Все, кто находился в комнате, были крайне встревожены. В это время вездесущий Делерус предпринимал дилетантские попытки предотвратить неизбежное. В 8 часов Форбс рассказал ему о британском ультиматуме, который через час будет предъявлен правительству Германии. Он помчался в штаб-квартиру Люфтваффе, чтобы встретиться с Герингом и призвать его позаботиться о том, чтобы ответ немцев на английский ультиматум был разумным. Он предложил фельдмаршалу до 11 часов самому объявить о своей готовности прилететь в Лондон для переговоров. В своей книге шведский бизнесмен утверждает, что Геринг принял его предложение, позвонил Гитлеру, и тот тоже согласился. В немецких документах об этом не упоминается. Доктор Шмидт дает понять, что в начале 10-го Геринг находился не в штаб-квартире Люфтваффе, а в приемной Гитлера. В любом случае не вызывает сомнений, что шведский посредник звонил в Foreign Office, причем не один раз, а два. В первый раз он позвонил в 10:15 утра и взял на себя смелость сообщить, что ответ немцев на ультиматум правительства Великобритании на подходе и что немцы все еще очень хотят удовлетворить британское правительство и дать гарантии не покушаться на независимость Польши. Он полагал, что Лондон рассмотрит ответ Гитлера в самом благоприятном свете. В 10:50, за 10 минут до истечения срока ультиматума, он снова позвонил в Министерство иностранных дел в Лондон. На этот раз он изложил свое предложение, заключающееся в том, чтобы Геринг немедленно вылетел в английскую столицу. Он все еще не мог взять в толк, что время дипломатических маневров прошло. Однако ему сразу же дали это понять. Галифакс твердо заявил, что его предложение не может быть принято. Правительству Германии задан конкретный вопрос, на который ждут конкретного ответа. Правительство Его Величества не может терять времени на переговоры с Герингом. После этого Делерус повесил трубку и исчез с авансцены истории. Объявился он только после войны на Нюрнбергском процессе, чтобы рассказать, как, впрочем, и в своей книге, о своей эксцентричной попытке спасти человечество от войны. У него были благородные устремления, он действительно хотел мира. На какое-то время он оказался в эпицентре удивительных событий мировой истории. Но как это случалось со многими другими, все вокруг было слишком запутано, чтобы он мог в этом разобраться. В Нюрнберге он сказал, что никогда не подозревал, насколько был обманут немцами. Вскоре после 11 часов, когда срок британского ультиматума истек, Риббентроп, за 2 часа до этого, отказавшийся принять британского посла, послал за ним, чтобы вручить ему ответ правительства Германии. Правительство Германии, говорилось в нем, отказывается принять, не говоря уже о том, чтобы выполнить ультиматум Великобритании. За этим следовало пространное пропагандистское заявление, состряпанное, вероятно, на скорую руку Гитлером и Риббентропом во время их двухчасового совещания. Ответ был призван одурачить легковерных немцев, поэтому включал в себя перечисление всех тех вымыслов, которые нам уже известны, в том числе нападение поляков, возлагал на Англию вину за то, что произошло, и отвергал попытку заставить Германию вывести свои войска, которые приготовились к защите Рейха. Далее следовало лживое заверение, что Германия приняла предложение Муссолини, сделанное в последний момент, а Англия эти предложения отклонила. После всех попыток Чемберлена умиротворить Гитлера, он бросал обвинения в адрес правительства Британии в том, что оно стремится уничтожить народ Германии. Гендерсон прочитал документ, это полностью фальсифицированное изложение событий, как он позднее назвал его, и заметил: «Предоставим истории рассудить, кто виноват на самом деле». Риббентроп ответил, что история уже подтвердила факты. «Я стоял на Вильгельмштрассе напротив рейхсканцелярии, когда по громкоговорителю вдруг сообщили о том, что Англия объявила Германии войну. На улице, залитой солнцем, находилось человек 250, не больше. Они молча и внимательно слушали. Когда диктор кончил читать, никто не проронил ни звука. Люди стояли ошеломленные. Им трудно было осознать, что Гитлер вверг их в мировую войну. Несмотря на то, что был выходной, мальчишки-газетчики продавали экстренный выпуск. Точнее, я заметил, что они раздавали газеты бесплатно. Я взял одну. Это была Deutsche Allgemeine Zeitung. Первая страница пестрела заголовками, набранными большими буквами. Британский ультиматум отклонен. Англия объявила о том, что находится в состоянии войны с Германией. Английская нота требует вывода немецких войск на востоке. Сегодня фюрер отбывает на фронт. Заголовок официального отчета, казалось, был просто продиктован Риббентропом. Меморандум Германии подтверждает вину Англии. Может, таким легковерным людям, какими были в то время немцы, и казалось, что меморандум что-то подтверждает, но в тот день это не породило враждебности по отношению к англичанам. Когда я проезжал мимо британского посольства, откуда Гендерсон и его сотрудники перебирались в гостиницу «Адлон», находившуюся за углом, я заметил одинокого полицейского у входа. Делать ему было нечего, и он прохаживался туда-сюда. Французы выжидали немного дольше. Бонне до последнего момента старался выиграть время. Он все еще упорно надеялся, что Муссолини сумеет заключить с Гитлером сделку, и это позволит Франции соскочить с крючка. Он даже настаивал, чтобы посол Бельгии убедил короля Леопольда, имевшего влияние на Муссолини, воздействовать на дуче, чтобы тот, в свою очередь, оказал влияние на Гитлера. Всю субботу 2 сентября он провел в спорах со своим кабинетом, как до этого спорил с британским кабинетом. Он говорил, что обещал Чиана ждать ответа немцев на англо-французское заявление от 1 сентября до полудня 3 сентября и что не может нарушить данное слово. Он даже позвонил по телефону министру иностранных дел Италии, чтобы подтвердить это, но позвонил только в 9 вечера 2 сентября. К этому времени предложение дуче о созыве конференции утратило всякий смысл, что Чиана и попытался объяснить. Англичане же оказывали давление на Бонне, принуждая его совместно выдвинуть в полночь ультиматум Берлину. 2 сентября, вскоре после полуночи, правительство Франции приняло решение. Ровно в полночь Бонне послал Колондру телеграмму, где сообщалось, что утром он пришлет текст нового демарша, который надлежит представить в полдень на Вильгельмштрассе. Он сделал это 3 сентября в 10:20 утра, за 40 минут до истечения срока британского ультиматума. Французский ультиматум был составлен практически в тех же выражениях, что и британский, с той только разницей, что в нем заявлялось, что Франция в случае отрицательного ответа выполнит свои обязательства по отношению к Польше, которые известны правительству Германии. Даже в самый последний момент Бонне воздерживался от формального объявления войны. В полдень Риббентроп не мог принять французского посла. В это время он участвовал в церемонии, которая происходила в рейхсканцелярии. Там фюрер тепло встречал нового советского посла Александра Шварцева. Это придало своеобразный оттенок тому историческому дню в Берлине. Кулондр, неуклонно следуя полученным инструкциям, прибыл на Вильгельмштрассе ровно в полдень и был принят там Вайтзекером. На вопрос посла, обладает ли статс-секретарь полномочиями дать удовлетворительный ответ Франции, Вайтзекер ответил, что находится в таком положении, которое не позволяет ему вообще давать какой-либо ответ. За этим последовала небольшая дипломатическая комедия. Когда Кулондр попытался истолковать ответ Вайтзекера как отрицательный, к чему он был готов, и вручить статс-секретарю официальный ультиматум, последний отказался его принять. Он предложил послу любезно проявить еще немного терпения и встретиться с министром иностранных дел лично. Получив такой отпор, причем уже не впервые, Кулондр провел в напряженном ожидании еще полчаса. В 12:30 его проводили в канцелярию для встречи с Риббентропом. Хотя министр иностранных дел прекрасно знал, с чем явился к нему Кулондр, он не мог упустить возможности, последней возможности, изложить французскому послу свойственный ему извращенный взгляд на происходящие события. Указав, что Муссолини, выступая в последнюю минуту с мирными предложениями, говорил, что Франция их одобрила, Риббентроп заявил, что Германия сообщила о своем согласии с предложениями Дуччи. Однако через несколько часов, продолжал он, Дуччи сообщил, что его предложения не могут быть выполнены из-за жесткой позиции британского правительства. Но Кулондр в течение последних месяцев слишком часто слышал лживые заявления Риббентропа. Послушав еще немного министра иностранных дел, который говорил, что будет сожалеть, если Франция последует примеру Англии, и что Германия не имеет ни малейшего намерения нападать на Францию, посол сделал то, для чего и пришел. Задал вопрос, означает ли сказанное министром иностранных дел, что ответ на французское заявление от 1 сентября можно считать отрицательным. «Да», — ответил Риббентроп. Тогда посол вручил министру иностранных дел французский ультиматум, в последний раз отметив, что на правительство Рейха падает тяжелая ответственность за нападение на Польшу без объявления войны и отказ выполнить пожелание, выраженное в англо-французском заявлении «вывести войска». «Тогда Франция станет агрессором», — заявил Риббентроп. «История рассудит», — ответил Кулондр. В это воскресенье все участники последнего акта драмы стремились призвать в судьи историю. Хотя Франция проводила мобилизацию армии, которая по численности во много раз превосходила силы немцев на западной границе, не Франция, а Англия, чья армия была гораздо малочисленнее, занимала мысли Гитлера. Фюрер хотел свалить на Англию всю вину за то положение, в котором оказался 3 сентября 1939 года. Это становится очевидно из двух заявлений, которые он сделал в тот вечер, обращенные к немецкому народу и к армии, дислоцированной на западных рубежах. Они были полны ненависти и истерической злобы по отношению к Англии. В Великобритании, говорилось в воззвании к немецкому народу, в течение многих веков преследовала цель сделать народы Европы беззащитными против британской политики мирового господства, оставляла за собой право под ничтожным предлогом нападать на то европейское государство, которое в тот или иной момент было наиболее опасным. Мы сами были свидетелями политики блокады, которую Великобритания проводила по отношению к Германии, начиная с довоенных времен. Британские подстрекатели подавили немецкий народ Версальским диктатом. «Солдаты западной армии», – писал Гитлер в воззвании к солдатам, которые в течение многих недель могли противостоять только французской армии. «Великобритания преследует политику блокады Германии». Правительство Великобритании, подстрекаемое поджигателями, которые известны нам со времен последней войны, решило сбросить маску и объявить войну под ничтожным предлогом. О Франции не говорилось ни слова. В Лондоне спустя 6 минут пополудни Чемберлен выступил в палате общин и сообщил, что Англия находится в состоянии войны с Германией. Хотя Гитлер под страхом смерти запретил с 1 сентября слушать иностранные радиостанции, мы в Берлине узнали об этом заявлении премьер-министра из сообщений BBC. Для нас, видевших как он рисковал своей политической карьерой в Годесберге и Мюнхене, его слова прозвучали особенно трагично. «Это печальный день для всех нас. Для меня же он печальнее, чем для кого-либо другого. Все, во имя чего я работал, все, что я, во что я верил на протяжении своей жизни и в политике, все рухнуло. Мне остается только одно – употребить все силы и власть, которую я имею, для достижения победы в деле, жертву которому я так много принес. Я верю, что доживу до того дня, когда гитлеризм будет уничтожен и освобожденная Европа будет восстановлена. Чемберлену не было суждено дожить до этого дня. Он умер 9 ноября 1940 года. Надломленный человек, но все еще член кабинета. В свете того, что было сказано о нем на страницах этой книги, я считаю, что должен привести слова Черчилля, которого Чемберлен в течение стольких лет не допускал к общественной жизни Великобритании, и который сменил его на посту премьер-министра 10 мая 1940 года. Отдавая дань Чемберлену в Палате общин 12 ноября 1940 года, Черчилль сказал: «Невиллу Чемберлену довелось столкнуться во время одного из тяжелейших мировых кризисов с противоречивыми событиями, разочароваться в своих надеждах, быть обманутым негодяем. Каковы же были те надежды, в которых он разочаровался? Каковы же были те желания, которые он не сумел осуществить? Какова была вера, которой злоупотребили? Несомненно, это были самые благородные порывы человеческого сердца. Любовь к миру, труд во имя мира, стремление к миру, стремление к поддержанию мира даже в самое опасное время, даже несмотря на потерю популярности и возмущения. Когда провалились дипломатические попытки Гитлера удержать Англию и Францию от вступления в войну, он во второй половине дня 3 сентября обратился к вопросам чисто военным, издав совершенно секретную директиву номер 2 для ведения войны. Несмотря на объявление Англии и Франции о состоянии войны с Германией, говорилось в директиве, целью ведения войны Германии остается прежде всего победоносное завершение операции против Польши. В 9 часов вечера Гитлер и Риббентроп в двух разных специальных поездах выехали в ставку Верховного Главнокомандования на восток, но перед этим они предприняли два дипломатических хода. Британия и Франция находились теперь в состоянии войны с Германией. Однако были еще две великие европейские державы, поддержка которых сделала возможной авантюру Гитлера, а именно Италия, союзник, изменивший данному слову в последний момент, и Советская Россия, способствовавшая тому, что нацистский диктатор, не доверявший ей, счел возможным сделать ставку на войну. Перед тем, как покинуть столицу, Гитлер послал еще одно письмо Муссолини. Оно было отправлено телеграфом в 21:51, за 9 минут до того, как поезд фюрера медленно отошел от перрона. Письмо это не вполне откровенное и даже не лишено лжи, но оно дает самое полное представление об умонастроении Адольфа Гитлера, когда он в первый раз покинул затемненную столицу Третьего Рейха, чтобы взять на себя роль верховного главнокомандующего. Письмо было обнаружено среди трофейных документов. «Дуче, прежде всего хочу поблагодарить вас за вашу последнюю попытку выступить в качестве посредника. Я был бы рад принять предложение, но только в том случае, если бы было возможно дать мне определенные гарантии, что исход конференции будет успешным. Уже 2 дня немецкие войска необычайно быстро продвигаются по Польше. Было бы недопустимо, если бы кровь, пролитая там из-за дипломатических интриг, оказалась напрасной. Тем не менее, я верю, что можно было бы найти решение, если бы Англия с самого начала не стремилась развязать войну в любом случае. Я не поддался на английские угрозы, Дуче, потому что больше не верю, что мир можно было бы сохранить дольше, чем 6 месяцев или, скажем, год. В этих обстоятельствах я решил, что в настоящий момент, несмотря ни на что, самый подходящий, чтобы защищаться. Польская армия будет разбита в кратчайшие сроки. Я сомневаюсь, что можно было бы добиться такого успеха через год или через 2. Англия и Франция продолжали бы вооружать своих союзников, и решающее техническое превосходство вермахта не было бы столь очевидным, как сейчас. Я понимаю, Дуче, что борьба, в которую я вступил, это борьба не на жизнь, а на смерть. Но я также понимаю, что такой борьбы, в конце концов, не избежать, и что момент для сопротивления должен быть выбран с холодным расчетом, чтобы с наибольшей вероятностью обеспечить успех, а моя вера в успех, Дуче, тверда как камень. Перечислив первоначальные успехи немецкой армии в Польше, Гитлер писал: «На Западе я буду обороняться. Франция может первой пролить свою кровь. Тогда настанет момент, когда мы сможем противостоять врагу силами всей нации. Позвольте еще раз поблагодарить вас, Дуче, за всю эту помощь, которую вы оказывали мне в прошлом и в которой я прошу вас не отказать мне в будущем». Адольф Гитлер. Разочарование по поводу того, что Италия не сдержала своего слова, даже после того, как Англия и Франция объявили войну Гитлеру, Гитлер таил глубоко в себе. Дружественная Италия, даже не воюющая, все еще могла оказать ему помощь. Но еще большую помощь могла оказать ему Россия. Уже в первый день нападения немецких войск на Польшу советское правительство, как это явствует из немецких документов, оказало Люфтваффе услугу. В то утро начальник главного штаба ВВС генерал Ганс Ешонек позвонил в посольство Германии в Москве и сказал, что для оказания помощи пилотам бомбардировщиков при нанесении бомбовых ударов по Польше, в разговоре он назвал это срочным навигационным испытанием, он просит русскую радиостанцию в Минске постоянно подавать позывные. Во второй половине дня посол Шуленбург уже сообщил в Берлин, что советское правительство готово пойти навстречу. Русские согласились подавать позывные со станции в Минске. В программах возможно чаще и продлить время ее вещания на 2 часа, чтобы помочь немецким летчикам в ночное время. Но покидая Берлин вечером 3 сентября, Гитлер и Риббентроп имели в виду более существенную военную помощь России в завоевании Польши. В 18:50 Риббентроп отправил совершенно секретную телеграмму в посольство в Москве. Начиналась телеграмма словами: «Только для посла, главе миссии или его представителю лично, при работе предпринимать меры безопасности, расшифровать лично, абсолютно секретно». В обстановке строжайшей секретности немцы предлагали Советскому Союзу напасть вместе с ними на Польшу. «Мы совершенно уверены в окончательном разгроме польской армии в течение ближайших недель. После этого мы оккупируем территорию, которая в Москве была определена как сфера интересов Германии. Вполне естественно, по чисто военным причинам, что мы продолжим боевые действия против польских частей, которые к тому времени окажутся на территории, являющейся сферой интересов России. Пожалуйста, обсудите немедленно с Молотовым, не предпочтительнее ли для русских выступить в нужный момент против Польши в сфере интересов русских и оккупировать эту территорию. Мы считаем, что это не только облегчит наше положение, но будет также в духе соглашения, подписанного в Москве и в советских интересах». Что такой циничный поступок облегчит положение Гитлеру и Риббентропу, казалось очевидным. Он помог бы не только избежать недопонимания и трений между Германией и Россией при дележе добычи, но и переложить часть ответственности за немецкую агрессию против Польши на Советский Союз. Если они поделят добычу, то почему бы не разделить и вину? Самым мрачным немцам в Берлине в тот полдень, когда стало известно, что Англия находится в состоянии войны с Германией, казался гросс-адмирал Эрих Редер, главнокомандующий ВМС Германии. Он полагал, что война начата преждевременно, что требовалось еще 4-5 лет. К 1944-1945 годам был бы выполнен план Z, в результате чего Германия имела бы внушительный флот, который смог бы противостоять английскому. Но на дворе было 3 сентября 1939 года. Адмирал понимал, хотя Гитлер его и не слушал, что у него недостаточно боевых кораблей, а тем более подводных лодок, чтобы вести эффективную войну против Англии. В своем дневнике адмирал писал: Сегодня началась война против Англии и Франции. Война, которой нам не следовало, по прежним заверениям фюрера, опасаться до 1944 года. Фюрер до последней минуты уверял, что ее удастся избежать, даже если для этого придется отложить решение польского вопроса. Что касается флота, совершенно очевидно, что он не оснащен в такой степени, чтобы вести большую войну против Великобритании. Силы подводного флота еще слишком малы, чтобы оказать решающее влияние на ход войны. Более того, надводный флот настолько уступает британскому по численности и мощи, что даже если собрать его весь, он сможет лишь продемонстрировать, что моряки умеют погибать с честью. Тем не менее, в 9 часов вечера 3 сентября 1939 года, в тот самый момент, когда Гитлер выезжал из Берлина, германский флот нанес удар. Немецкая подводная лодка Ю-30 без предупреждения торпедировала и потопила в 200 милях к западу от Гибридских островов британский лайнер «Атения». Лайнер шел из Ливерпуля в Монреаль, имея на борту 1400 пассажиров. Погибло 112 человек, среди них 28 американцев. Вторая мировая война началась.